говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В событиях к этому часу на досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. В Париже и других городах Франции прошли массовые манифестации протеста. В Израиле завершились парламентские выборы. Корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов сообщает о первых предварительных опросах избирателей, согласно которым новая партия Кадима опередила всех своих соперников.
По сообщению Центра избиркома, в ходе голосования был зафиксирован ряд незначительных отклонений, но в целом выборы прошли без серьезных нарушений. Усредненные неофициальные результаты выборов, так называемые опросы на выходе, проведенные различными организациями, говорят о том, что впереди Кадима, получившая около 30 мандатов. Далее партия труда Авода около 20, правая партия Наш дом Израиль около 13, Ликуд 11 мандатов, ультрарелигиозная ШАС 10 и Худлюми Мавдал 9, арабские партии 7 мандатов. Выборы прошли с рекордно низкой явкой избирателей. Предварительные результаты Центра избиркома будут объявлены в среду.
Рассказывал Равшан Гусейнов. 20 заключенных следственного изолятора Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. В местных правоохранительных органах эту информацию опровергают, заявляя, что никаких жалоб от заключенных руководству СИЗО не поступало. Всего в СИЗО города Жодина были доставлены около 400 сторонников оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Козулин. В дагестанском городе Хасавюрт прошла спецоперация. Частный дом, где была блокирована группа боевиков, предположительно 3 человека, сгорел в ходе перестрелки. О судьбе боевиков пока информации нет.
Радио «Свобода». Новости.
Во вторник на улицы городов Франции вышли около 1 000 000 человек, протестуя против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Париже прошла очередная массовая мирная демонстрация, однако к ее окончанию хулиганы воспользовались случаем и принялись громить и грабить магазины. Арестованы 240 человек. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей, говорит лидер одного из студенческих профсоюзов.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза Франции. В Багдаде обнаружены тела 14 расстрелянных мужчин. Во вторник же в городе было совершено массовое похищение. 3 различные группировки похитили более 20 человек, сотрудников пунктов обмена валюты и магазинов электроники. К югу от столицы Ирака у полицейского участка взорвалась заминированная машина. Погибли 2 смертника, десятки людей были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к властям России с просьбой провести серьезное расследование данных о том, что Москва снабжала Саддама Хусейна информацией об американских действиях в начале операции в Ираке в 2003 году. Данные об этом недавно обнародовал Пентагон, ссылаясь на обнаруженные в Ираке документы. Просьба о расследовании прозвучала в телефонном разговоре Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр обороны России Сергей Иванов уже назвал американские обвинения полной чушью. В Сенате США продолжается обсуждение закона о нелегальных иммигрантах. С целью повлиять на законодателей, во многих штатах прошли спонтанные демонстрации, которые на деле оказались хорошо организованными, рассказывает Владимир Морозов.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги, захватите на демонстрацию детей. Такие инструкции постоянно передавали в эфир вещающие на испанском языке радиостанции, которые действуют во многих американских городах. В результате в Лос-Анджелесе в акции протеста участвовали 500 000 человек, в Чикаго 100 тысяч. Люди несли плакаты с надписями «Сегодня мы маршируем, завтра будем голосовать». Некоторые комментаторы считают, что таким образом нелегалы предупредили американских законодателей. Если вы выступите за ужесточение законов против нелегальных иммигрантов, вас больше не выберут на ваш пост. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Норвегию с официальным визитом прибыл российский премьер-министр Михаил Фродков, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Фродков прибыл с официальным двухдневным визитом в Норвегию. Российский премьер и его норвежский коллега Йенс Столтенберг вылетели на побережье Норвежского моря для ознакомления с предприятиями по переработке газа с месторождения Ормен-Ланге, а также проектом разработки газового месторождения Снебит в Баренцевом море. Михаил Фродков поделился своими впечатлениями с журналистами.
Это крупный современный проект. Очевидно, что нас с Норвегией связывает сотрудничество в многих отраслях, но прежде всего нефтегазовые. Здесь есть что посмотреть. Нам это интересно как партнерам.
Сказал российский премьер-министр. В ходе пребывания Фродкова в Норвегии будут обсуждены перспективы участия норвежских компаний Statoil и Гидро в разработке Штокмановского месторождения, вопросы экологической безопасности на северном побережье и ряд проблемных тем в сфере рыболовства. Во второй день программы официального визита намечена встреча российского премьер-министра с председателем норвежского парламента Турбьорном Ягландом, а также аудиенция у короля Норвегии Харальда V. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
На официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины обнародованы данные обработки более чем 91% протоколов по выборам в Верховную Раду. За партию регионов проголосовали около 31% избирателей, за блок Юлии Тимошенко около 23%, за пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%, за социалистов около 6%, а за коммунистов около 4%. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. В Париже и других городах Франции прошли массовые манифестации протеста.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 29 марта, в некоторых городах России. В Омске пасмурная погода, во второй половине дня снег, температура минус 3, минус 5. В Екатеринбурге также пасмурно, снег на протяжении всего дня, температура воздуха днем минус 6, минус 8 градусов. В Санкт-Петербурге весь день пасмурно и снег, температура 0, плюс 2 градуса. И в Москве сегодня, 29 марта, пасмурная погода, осадки в виде дождя, температура воздуха около 3 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией «Антенна-7». Ассоциация творческих союзов Урала выбрала нового президента. Им стал председатель правления Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий Полянин. Насколько региональное и профессиональное объединение могут решать насущные проблемы людей творческих на местах, мы будем сегодня говорить с экспертами в Омске и Екатеринбурге. К другим темам этого часа. Накануне Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил к 17 и 10 годам лишения свободы двух мужчин. Прошлым летом они привезли в Екатеринбург более 200 килограммов наркотиков в грузовике с арбузами. Вчера же поступило сообщение, что в Краснотуринской Свердловской области еще двое осуждены за торговлю наркотиками. Такая же участь постигла свердловского милиционера в соседнем с Екатеринбургом областном центре Кургана. На Урал пришла вторая волна наркомании, говорят наркополицейские и врачи. На эту тему Екатеринбург. Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец.
Ежедневно по 2-3 сообщения о наркомании или наркоторговле. Это норма для местных информационных сводок. Двумя сотнями килограммов наркотиков в КамАЗе с арбузами после нынешнего января никого не удивишь, говорит сотрудник пресс-службы Уральского окружного управления Федеральной службы наркоконтроля Изабелла Топас.
С начала года органами наркоконтроля Уральского федерального округа изъято около 600 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Из них более 400 килограмм героина. В январе было изъято более 300 килограмм, свыше 280 килограмм героина была изъята сотрудниками наркоконтроля Свердловского управления. В феврале месяце уже органами наркоконтроля, расположенными в Курганской области, была также изъята крупная партия героина 53 килограмма. На сегодня в Екатеринбурге вот эта партия в 280, она наикрупнейшая в России. Не знаю, гордиться этим или наоборот огорчаться, поскольку вал такой проходит наркотический.
По поводу последнего замечания сотрудницы пресс-службы наркоконтроля есть собственные замечания у екатеринбургского депутата Госдумы и создателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.
Ситуация ухудшается. Она ухудшилась достаточно серьезно в 2004-м, в 2005-м продолжала ухудшаться. Это следствие либерализации законодательства. У нас фактически легализованное употребление наркотиков. И одна из основных причин – это открытые границы и упрощенный въезд для жителей наркопроизводящих регионов.
За 2005 год в Екатеринбурге в 3 раза увеличилось количество обращений к наркологам по поводу употребления наркотиков подростками. Больных наркоманией детей стало в 1,5 раза больше. Это данные официальной статистики, которые привел врач детско-подростковой наркологической службы Дмитрий Детков.
Это все-таки подростки из достаточно благополучных семей, среднего достатка, либо материально обеспеченных. Вторая волна наркомании началась еще в 2004 году. Это стало бросаться в глаза не только по конкретным пациентам, по статистике, это стали видеть. По-моему, большинство людей нашего города вновь появились шприцы в подъездах, выросла уличная преступность.
Пока основным способом борьбы с наркоманией и наркоторговлей на Урале остается ловля тех, кто этим занимается. Одни отправляются к наркологам, другие — к следователям. Например, на прошлой неделе екатеринбургская милиция провела очередную профилактическую операцию «Подросток Игла». Милиционеры останавливали на улице детей, чей вид внушал подозрения на наркотическое опьянение. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос Радио Свобода. Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков?
То, что я вижу, вот особенно по весне, вытаивание шприцов и прочее, как-то год от года их меньше не становится, даже больше, наверное. Мне кажется, нужно в первую очередь объяснять, чтобы не запрещали, чем-то увлечь людей, цель какую-то найти.
Борются, пересматривают сейчас ответственность, в том числе уголовную, за распространение, то есть за продажу наркотиков. Усиление, как бы, скажем, борьбы и ужесточение наказания. Легализация употребления наркотиков – это тоже не выход из этой проблемы. Я считаю, что надо другими способами как-то бороться этим.
Чем жестче запрещать наркотики, тем сильнее захочется их попробовать. Если будет нормально что-то вроде кафе или как бы заведение, где можно будет легально получить такое удовольствие, то меньше станет преступлений.
Не чувствую, особенно органы не борются, которые должны. Потому что, наверное, им выгодно не бороться с этим.
Ну, тут однозначно, я подполковник МВД, конечно, нет. Я с этим борюсь 20 с лишним лет, конечно, нет. Это менталитет русский. Русская натура.
То, что есть, это 100% в любом институте. Видно просто, предположим, заходит за институт. Это видно, когда люди, которые не учатся и тусуются на первом этаже, сразу понятно. Глупеют немножко просто люди, да. Все.
Безобразно борются. Наверное, плохо работают и правоохранительные органы.
У меня нет ни детей, ни внуков. Поэтому я близко, может быть, это не воспринимаю. Но глядя на окружающих и на все, что вообще происходит, нет.
Да, похоже, нет. Что это выгодно государству?
Ни в коем случае. На сегодняшний день, насколько я знаю, по словам моих детей, в компьютерном клубе. Но они не втянулись, но присутствовали при этом. Я просто молюсь, чтобы они этим не заинтересовались. Пытаюсь им объяснить, что это такое на ментальном уровне.
Вообще это никак не сказывается, что борются.
Бороться нужно не только с наркотиками. Надо начинать вообще с малого, с курения и с алкоголя, допустим, а потом уже наркотики.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, успешно ли, по их мнению, государство борется с распространением наркотиков. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Свердловские власти недвусмысленно предлагают уральским бизнесменам как следует вложиться в реализацию национальных проектов на территории региона. Но, пишет российская газета, чисто символической суммой предпринимателям не обойтись. Власти рассчитывают на то, что промышленники будут строить школы, профилактории и спортивные залы. Бизнесмены к такому повороту не готовы. Они не привыкли, что средствами их предприятий может распоряжаться кто-то еще. То есть они не отказываются от повышения зарплаты, социальной ответственности, но не на добровольно-принудительных началах, пишет газета. Уральский рабочий тоже критикует областную власть. Издание не устраивает план региональных чиновников увеличить отчисления из бюджета города в бюджет областной. Ведь если екатеринбургцы платят больше налогов, то имеют право и жить лучше, и расходов у них больше, чем в любом другом городе. А желание свердловских властей отнять и поделить – это примитивная шариковщина. Свердловские банки в 2 раза увеличили кредитование малого и среднего бизнеса на Среднем Урале. Как заявил изданию «Коммерсант», зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, мера эта вынужденная. Лишившись крупных клиентов, банкиры начали осваивать новую нишу. Но, по словам аналитиков, которые приводит газета, это тактический ход. Ни для кого не секрет, что в ближайшее время большинство региональных кредитных организаций будет куплено столичными, а с такими активами продаваться гораздо выгоднее. Молодого человека из Лесного, которому даже в ГИБДД отказали в получении прав по здоровью, медкомиссия признала годным к службе. Молодой человек подал в суд, но его самого арестовали и дали дали год условно за уклонение от службы. Не помогла даже голодовка, которую в знак протеста начали родители призывника. Эта заметка вышла в «Комсомолке» на фоне публикаций в других изданиях, в которых областные военачальники рапортуют об отсутствии проблем с призывом и утверждают, что нынешний призыв будет даже меньше. Здесь же читаем о том, что известный свердловский кинорежиссер Ярополк Лапшин решил покинуть Екатеринбург и переехать в Московский дом ветеранов кино. Как рассказал «Комсомолке» сам режиссер, ему хочется отдохнуть и подлечиться. К тому же отношение к кино на Свердловской киностудии и у региональной власти уже давно не то, что раньше. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле завершились парламентские выборы. Согласно предварительным опросам, центристская партия Кадима получила от 30 до 32 из 120 мест в Кнессете. Партия труда может получить 22 мандата. На третьем месте партия «Наш дом Израиль», возглавляемая выходцем из России Авигдором Либерманом. Она набирает 13 мест. Бывшая правящая партия Ликуд оказалась на четвертом месте. 20 заключенных СИЗО Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. В Новосибирске 5 скинхедов получили тюремные сроки за разбойные нападения. Суд не усмотрел в действиях скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистической подоплеки. На официальном сайте ЦИК Украины обнародованы данные обработки более чем 91% протоколов по выборам в Верховную Раду. За партию регионов проголосовали около 31% избирателей, за блок Юлии Тимошенко около 23%, за пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. В арбитражном суде Москвы начались слушания по делу о банкротстве ЮКОСа. Иск о банкротстве компании был подан 10 марта иностранными банками-кредиторами. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 80 копеек за 1 доллар США. За евро дают 33 рубля 40 копеек. В среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Можно ли продлить жизнь человека? Продолжение цикла о вечной молодости. Дети с отклонениями в развитии как часть большого общества. Эти темы сегодня в радиожурнале «Время и мир». Но основная часть программы посвящена израильским выборам. Портреты партии и лидеров, будущее мирного процесса, реакция палестинской страны, гражданское общество по обе стороны разделительного забора. Все это сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В студии «Радио Свобода» я приветствую председателя правления Свердловского творческого союза журналистов, а с недавнего времени президента Ассоциации творческих союзов Урала Дмитрия Полянина. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Кроме того, через некоторое время по телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» к нам присоединится председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Миллер. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 22 12 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Как обычно, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, какими, на ваш взгляд, проблемами должны заниматься творческие союзы. Дмитрий, то, что вы стали президентом Ассоциации творческих союзов Урала, для вас это стало неожиданностью, либо вы, в принципе, знакомы со всеми проблемами, которые есть в творческих объединениях уральских, и это в порядке вещей?
Естественно, я знаком со всеми проблемами творческих союзов и творческих работников, но вот это избрание, естественно, тоже для меня стало полной неожиданностью. Творческие союзы сегодня находятся не в самом лучшем положении, и нужны какие-то новые шаги, новые решения, новые идеи для того, чтобы реанимировать вообще деятельность творческих союзов. Ранее, вы знаете, они были все-таки в системе власти. Это было продолжение, можно сказать, власти, через которое шли и деньги, и почести, и награды. Сегодня творческие союзы – это уже организации, скорее, в чистом виде общественные, которые защищают интересы творческих работников.
О ком идет речь, когда мы говорим о ассоциации творческих союзов Урала? Кто сюда входит?
Это 10 творческих союзов, но если начинать перечислять их все, это и писатели, и художники, и кинематографисты, и музыканты, и композиторы, архитекторы, фотохудожники и так далее. То есть это 10 творческих союзов.
Они практически весь пласт творческих людей.
Да, они объединяют сегодня, вот если про Свердловскую область говорить, более 2000 человек.
Хорошо, ну поскольку 27 марта совсем недавно был день театра, Международный день театра, отмечали его, по крайней мере, в Свердловском отделении СТД с размахом, об этом вы расскажете чуть позже, вы были активным участником всего этого мероприятия. Хочется начать именно с проблем театральных. 25 тысяч жителей России объединяет Союз творческих деятелей страны, но его руководители утверждают, что охват на самом деле гораздо шире. Премия «Золотая маска», помощь вышедшим на пенсию актерам, Всероссийская ярмарка певцов – это только некоторые из дел Союза. Его задача максимум – сделать театр доступным для всех россиян, а жизнь театральных деятелей финансово спокойной. О том, как получается это сделать у Свердловского отделения Союза театральных деятелей России, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Российские театры могут остаться без профессионалов, утверждают уральские деятели культуры. Власти предлагают жить дешево и сердито. Жизнь театра, который использует государственные деньги, с этого года должна строиться на основе тендеров и при выборе бригады для ремонта зала, и при выборе режиссера. Подобный принцип действует уже не первый год, но раньше сумма, обязательная для проведения тендера, составляла 200 тысяч рублей. Сейчас планка опустилась до 60 тысяч. Отбор идет на конкурсной основе. Побеждает тот, кто обойдется дешевле. Получается, что брать на работу должны зеленого выпускника театрального института, а не маститого режиссера, который по определению попросит больше вознаграждения. Но кто потом пойдет на слабенькую постановку? Ответов на этот вопрос театральные деятели пока не слышат. И, по крайней мере, в творческих делах к тендеру предпочитают не прибегать, зачастую действуя в обход официальных правил. Государственным театрам и так приходится нелегко, говорит председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Мишарин.
Практически все государственные театры сегодня имеют одну организационно-правовую форму – государственные учреждения. И вынуждены работать как государственное учреждение через систему казначейства, что во многом как бы не учитывает специфику театрального искусства и создает огромное количество организационно-финансовых проблем в театральном деле.
Немногие театры рискуют стать приватизированными. Без господдержки большинство из них фактически обречены, поэтому вынуждены подчиняться требованиям властей. Главным председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей России считает сохранение традиций русского репертуарного театра. Приходится думать и о десятках других проблем. И смешно, и грустно, говорит Владимир Мишарин, глядя на повестку дня съезда российских театралов 1898 года. 100 лет назад проблемы были теми же.
Вопрос об общедоступности театров, вопрос о городских и земских театрах в участии городских управлений и земств организации театрального дела, вопрос о серьезном репертуаре, воспитательных, художественных задачах театра, вопрос о материальном обеспечении сценических деятелей, об улучшении их быта. Представляете, вот 10 вопросов, вот они все сегодня стоят на повестке дня.
Имя драматурга Николая Калиды упоминается в новостях чаще, чем руководители других театров Екатеринбурга. Просто когда у театра проблемы, Николай Владимирович не сидит тихо, а действует, привлекая внимание журналистов и властей. На собраниях правления Союза, членом которого он является, он тоже не молчит.
В городе есть несколько театральных коллективов, которым необходимо помещение. И, насколько я знаю, что Мишарин пытается что-то сделать для этого, для того, чтобы была такая свободная сцена, на которой несколько коллективов театральных могли бы выступать. Потом, мне кажется, что необходимо помогать актерам, работникам театров, которые получают крошечные, мизерные зарплаты, помогать как-то выживать в этой ситуации в сегодняшней. Это, я думаю, и о стариках прежде всего необходимо заботиться. Поскольку Союз театральных деятелей, наше отделение, не бюджетная организация, а стало быть, независимая организация, они вообще могут достаточно серьезно воздействовать на наши власти, на чиновников от культуры, с тем, чтобы к культуре было большее внимание. Пока каких-то конкретных шагов я что-то не вижу, только разговоры и бумаги, которые мы получаем. Надо со всеми ссориться и ругаться, а не быть хорошенькими со всеми.
Вряд ли об этих проблемах знают 1,5 миллиона зрителей, которые в прошлом году побывали на 5000 спектаклей и концертов, которые прошли в Свердловской области. Чтобы искусство было еще более доступным, Союз театральных деятелей учредил фестиваль «Браво». Специалисты отобрали лучшие из того, что было за год, и в мае покажут всем интересующимся. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Из Омской студии телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Миллер. Владимир, насколько я понимаю, те мысли, которые озвучила моя коллега, для вас не новы. Тем не менее, есть ли нечто особенное для вашего отделения? Здравствуйте.
Доброе утро. Дело в том, что все, что говорил и корреспондент, и Володя Мишарин, это свойственно, эти проблемы есть и в Омске. Но я бы хотел тут немножко возразить. Вот все, что происходит в Омске, все-таки мы пытаемся прежде всего выстроить правильные отношения с государством. И надо сказать, что нашим театрам и нашему союзу государство помогает. Мы нашли ту форму взаимоотношений, потому что надо использовать и другие формы. Но эта форма работает. Теперь очень большая надежда у 11 омских театров на театральный форум, который пройдет в мае в Москве, потому что самая главная проблема – это сохранение репертуарного театра и ликвидировать вот эту совершенно нелепую ситуацию тендеров, потому что действительно театры нуждаются и в серьезных, интересных режиссерах. Теперь помощь артистам. Вот сейчас ситуация, когда в Омск пришла большая волна молодых артистов буквально во все театры. И это для нас еще один пласт интересной работы. То, что наши ветераны всегда во внимании. Это главная наша задача. И Владимир Мишарин привел повестку дня. Действительно, как все совпадает. Это было при Яблочкиной, и сегодня те же проблемы. Ветераны для нас самое главное, мы им всегда помогаем, но вот вопросы молодежи, поддержки молодежи на самых разных уровнях. И не только материальная поддержка, но и предоставление возможности работать им и на сцене Дома актера, и на других площадках. Надо сказать, что наши 11 театров очень часто соприкасаются. У нас есть та же форма объединения. Мы тоже собираемся объединить все творческие союзы. У нас их практически столько же, сколько и в Свердловской области. Поэтому проблемы у нас одинаковые. Решать надо всем вместе. И мы очень надеемся, что форум театральный и предстоящий съезд СТД, который пройдет в октябре, дадут ответы на многие вопросы. Я с оптимизмом отношусь к тому, что все-таки театральная реформа, вообще реформа культуры пойдет по тому пути, который будет только на благо и театральным коллективам, и творческим союзам.
Владимир Миллер, председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России, в эфире «Радио Свобода». Мы принимаем телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня первый вопрос. Вот сказали, что в Свердловской области 11 театров.
В Омской, в Омске.
Простите, в Омске я оговорился. В Омской области 11 театров. Известно ли вот уважаемому руководителю Союза, сколько там театральных зрителей?
Владимир, пожалуйста.
И второй вопрос.
Да, да, очень, пожалуйста.
И второй, самый главный вопрос. Вот не видит ли он хоть чего-нибудь положительного в том, что есть система тендеров, которые все-таки ставят, пусть и маститых мастеров, но в положение конкурсантов? Нет ли тут какой-либо справедливости? Это говорит человек, который 40 лет является членом Союза театральных деятелей.
Спасибо. Владимир, пожалуйста, в течение минуты, будьте добры.
Да, значит, во-первых, вот у нас прошел сейчас фестиваль «Лучшая театральная работа», и я побывал на всех спектаклях 11 театров, залы заполнены, поэтому такой проблемы не существует. Каждый театр нашел своего зрителя, свою нишу. Что касается тендеров, каких-то частях деятельности. Может быть, это и возможно. Но то, что касается творчества, мне кажется, это... Не знаю, я не очень это приветствую. Надо найти другую форму.
Спасибо. Я думаю, что о проблемах тендеров мы поговорим еще в ближайшее время. Я думаю, что Дмитрий Полянин тоже добавит по этому поводу свои мысли. А сейчас мы продолжаем. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей, политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Периодически в интернете появляются сообщения и комментарии вокруг и около вопроса цензуры во всемирной паутине. Возникают новые законодательные инициативы. Источники в Совете Федерации, к примеру, сообщали, что уже ведется работа по, грубо говоря, зачистке сетевого пространства. Правда ли, что пока в интернете нет никаких правил, а каждый владелец локальной сети имеет право устанавливать любые правила? Об этом в программе «Время гостей» сегодня, 29 марта, говорим с Владимиром Корсунским и Владимиром Прибыловским. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» на Радио Свобода в 19 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле завершились парламентские выборы. Согласно предварительным опросам, центристская партия Кадима получила от 30 до 32 из 120 мест. Партия Труда может получить 22 мандата. На третьем месте партия «Наш дом Израиль». Она набирает 13 мест. Бывшая правящая партия Ликуд оказалась на четвертом месте. 20 заключенных СИЗО «Жодина», задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. В Новосибирске 5 скинхедов получили тюремные сроки за разбойные нападения. Суд не усмотрел в действии скинхедов, нападавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистических действий. На официальном сайте ЦИК Украины обнародованы данные обработки более чем 91% протоколов по выборам в Верховную Раду. За партию регионов проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко около 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. В арбитражном суде Москвы начались слушания по делу о банкротстве ЮКОСа. Иск о банкротстве компании был подан 10 марта иностранными банками-кредиторами. Во вторник на улицы городов Франции вышли около 1 000 000 человек, протестуя против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Париже прошла очередная массовая мирная демонстрация, однако к ее окончанию хулиганы воспользовались случаем и принялись громить и грабить магазины. Энди Кард, глава апартамента Белого дома и ближайший советник президента США Джорджа Буша, подал в отставку. На этот пост назначен глава бюджетного ведомства Джошуа Болтон. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран.
Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится президент Ассоциации творческих союзов Урала Дмитрий Полянин. На телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Миллер. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, какими, на ваш взгляд, проблемами должны заниматься творческие союзы. Дмитрий, что-то есть у вас сказать по поводу тендерной системы, которую предложили власти для театров?
Все, что сейчас предлагает власть, это в рамках изменения законодательства, бюджетного законодательства. Логика здесь простая. Деньги должны тратиться на основании конкурса, если это деньги налогоплательщиков. Другой вопрос, что нельзя, наверное, одним аршином мерить культурную деятельность, например, или строительство, или какие-то коммерческие проекты. И здесь есть определенная осторожность, и не только театральные деятели об этом говорят. Дело в том, что сейчас существуют программы в государстве, которые финансируют те или иные направления, в том числе содержание государственных театров, других культурных учреждений. Эти программы должны предусматривать не только вот эту тендерную систему, а должны предусматривать и условия этих тендеров. Прежде всего, нужно смотреть и прозрачности распределения этих средств, каким образом, какая комиссия, кто принимает решение. Вот это очень важно, если здесь будет все выверено, и этот механизм будет запущен с точки зрения прозрачности и понятности для всего творческого сообщества, мне кажется, тогда проблем не будет.
Владимир, я обращаюсь к председателю Омского отделения Союза театральных деятелей России Владимиру Миллеру. А, мы чуть-чуть выйдем еще раз на связь. Просто я хочу, чтобы Владимир участвовал в нашем разговоре. Николай Каледа сказал, что нужно ругаться и ссориться с властями для того, чтобы обращали внимание на культурную жизнь в городе и чтобы ситуация как-то разрешалась в лучшую сторону. Выход ли это? И, по-моему, вообще, люди культуры, скажем так, они достаточно... Незлобивые, что ли? Они лучше в уголку где-то пообижаются, но будут делать дальше свое дело.
Я не думаю, что нужно только ругаться с властью. С властью можно и разговаривать, и какие-то общие проекты реализовывать. В частности, в той же Свердловской области был построен дом для работников культуры, и дом для журналистов был сдан в Свердловской области. Это тоже программы, которые осуществляются в рамках взаимодействия с властью. Есть и вопросы, которые у нас возникают, но нужно их просто ставить. Например, есть программа развития производительных сил Свердловской области до 2015 года. Но я не знаю программы развития культуры до 2015 года. И я не знаю, как могут развиваться экономика промышленности без одновременно развития науки, образования и культуры. Мне кажется, здесь нужно все в комплексе решать, и если мы ставим этот вопрос, то власть начинает к этому прислушиваться. И в связи с этим как раз у нас будут, видимо, уже в мае общественные слушания по реализации на территории Свердловской области законодательства о культуре, в том числе и в части реализации различных льгот, различных программ поддержки культурных учреждений и, естественно, в части реализации государственных программ.
Насколько велика вероятность того, что кого вы пригласите на эти слушания из власти, действительно придут и что-то сделают после этого?
Все зависит от силы, в данном случае, наших творческих союзов. Она сейчас в Свердловской области достаточна для того, чтобы к нам пришли и министр культуры Свердловской области, и управление культуры города Екатеринбурга. И даже у нас есть на этот счет уже согласие этих структур. Естественно, мы хотим увидеть там и депутатов, и представителей чиновничьего корпуса. Вот будет ли реализовано что-то после этого? Я думаю, что будет, потому что... Это есть оценка деятельности власти со стороны гражданского общества. И они сейчас очень заинтересованы в том, чтобы, ну, как минимум, не противоречить гражданскому обществу.
Вот не соглашусь я с вами здесь, Дмитрий, потому как ярчайший пример, вот тот, который происходит у нас на глазах с музыкальным лицеем, с профессиональным номер 9. Писали все, писали Росель, писали депутаты Государственной Думы, писал Швыдко, великие музыканты мирового уровня писали по этому поводу в администрации Екатеринбурга, оставьте, пожалуйста, статус этому музыкальному лицею. Ничего подобного не происходит. Не нужны власти подобные вещи.
Вот в этой части я согласен с Каледой, что нужно вот здесь нужно ругаться, здесь нужно бить в набат, и в том числе сам и Каледа находится в той же ситуации, когда его театр, ну, практически выбрасывается на улицу совершенно по непонятным причинам. У нас есть достаточно в Екатеринбурге помещений, где могли бы работать и театр, и тот же музыкальный лицей, зачем его трогать. Здесь нужно бить в набат, здесь нужно показывать, а кто конкретно принимает это решение. Чтобы люди знали имена тех чиновников, которые просто-напросто растаптывают культуру.
Через 30 секунд мы примем телефонный звонок, говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
+8 800 200 ровно 22 12, телефон прямого эфира Радио Свобода. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Будьте любезны. Вот сейчас распространилось очень много так называемых малых сцен. Вот в чем их смысл? Я вот недавно видел спектакль с участием Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Они только двое на сцене. И вот как бы такой малогабаритный спектакль. Но в зале было 3000 человек, и это им никак не мешало. Вот все 3000 были счастливы. Что это за такое малая сцена? Что это, малая вместимость зала или что-то такое? Что это за особая форма?
Я адресую этот вопрос Владимиру Миллеру, председателю Омского отделения Союза театральных деятелей России. Пожалуйста, Владимир.
Ну, дело в том,
что малая сцена – это может быть и маленькое пространство, но это может быть и как определенный вид камерного, так сказать, именно вот спектакля на двоих, на троих. И то, что 3000 человек были счастливы, это говорит о том, что это великие артисты были на сцене. А то, что это, так сказать, называется это по форме малой сцены, это далеко не значит. Но малая сцена, в принципе, у нас в наших театрах существует, в Академическом театре драмы сейчас это делается и в ТЮЗе, и в Пятом театре. Это та площадка, на которой, так сказать, делаются спектакли малой формы и дает возможность артистам раскрыть себя еще и в параллельном репертуаре. Хотя это часто становится основным. Вот к разговору о том, что, так сказать, как нужно строить свои отношения с властью, где кричать, где, так сказать, найти понимание. Я не знаю, у нас нет такой проблемы. У нас нет проблемы вообще встретиться с министром культуры или, так сказать, с городом. Они всегда идут нам навстречу. У нас другие есть проблемы. Но самое главное, что проблемы решаемые. Есть поддержка. Самое главное, вот что есть в Омском регионе, это тьфу-тьфу-тьфу. Это поддержка государства. В городе открылся новый театр кукол. В Таре открылся Северный драматический театр. Понимание есть. Другое дело. Вот та ситуация, когда надо кричать, отбирают здание или, так сказать, надо защитить. Но кричать опять, понимаете, можно кричать до хрипоты и ничего не добиться. Значит, все сделать для того, чтобы отстоять, объединить. Вот в чем объединение союзов-то творческих. Объединить свои интересы для того, чтобы защитить товарища. Но если выработать программу единую для всех. Вот сейчас мы в Омске собирались, тоже хотим объединить наши усилия, создать ассоциацию и выйти к государству, к власти с программой. Вот у нас принята программа до 2010 года уже развития культуры. Это идет параллельно, все вместе. Правильно говорилось, нельзя вне культуры рассматривать развитие региона. И вот эта программа, ее последовательное воплощение вместе с властью, вместе с государством, только даст плоды. Иначе это будут либо, так сказать, безумные демонстрации, либо разговоры за чаем на кухне.
Владимир...
Только в конкретном.
Да-да-да.
Да.
Владимир, скажите, пожалуйста, а что вы можете предложить конкретно вместо той новой тендерной системы, которую предлагают сейчас?
Значит, вот я очень надеюсь сейчас на принятие, во-первых, закона об экономической автономии предприятий. Теперь этот закон готовится уже. Теперь действительно надо, я жду вот этого театрального форума, потому что система тендеров, вот поймите, если маститый режиссер исчерпал себя, его и так не будут звать. Ну, какие тендеры? Ну, вот был очень хороший разговор, когда Константин Райкин сказал, вот мне нужно объявить тендер, нарисовать задник к спектаклю. Вот кто выиграет? Хороший художник или маляр? Ну, конечно, маляр. Но ведь это будет уже другое искусство. Или вообще не искусство. Поэтому вот к тендерам... Вот как артист я отношусь, честно скажу, у меня профессия всю жизнь в конкуренты, всю жизнь я должен с кем-то соревноваться, и как режиссер соревноваться. Но это всегда честная, так сказать, конкуренция и борьба. Поэтому я не вижу, это какое-то искусственное понятие, значит, тендера. Это глупо, когда, значит, театр Вахтангова готовит свой юбилей, объявляет тендер, и в тендере участвует МХАТ. И, значит, делать юбилей театра Вахтангова выигрывает театр Олега Табакова. Это как вы считаете? Это что? Это вообще глупость.
Да, понятно. Телефонный звонок. Здравствуйте. Сорвался телефонный звонок. Тогда следующий вопрос. Владимир, скажите, пожалуйста, речь зашла о том, насколько ассоциация творческих союзов у нас реально может помочь тем людям, которых она объединяет. В Омске это как происходит?
Ну, вы во-первых, у нас достаточно сильный союз, союз журналистов и дизайнеры, художники, союз наших театральных деятелей. Значит, вот сейчас мы работаем над тем, чтобы была единая программа. Вот мы сейчас, честно скажу, вот мы намерение есть хорошее, мы собрались, все наметили, но пока у нас это вот в стадии становления. Вот все, что запланируем, главная задача – это выполнить. Пусть это будет такими нормальными шагами, не сразу вот тебе все. Но, значит, привлечение к этому, кроме государства, еще и, значит, в любом городе есть различные структуры коммерческие, заинтересовать их в необходимости поддержки проектов. Значит, для того, чтобы тебя поддержали, нужно предложить какой-то стоящий проект. Значит, и одаренные дети, и, так сказать, ветераны, и, так сказать, вот мы, значит, перед шестилетием победы попросили, так сказать, государство, дайте нам возможность съездить по области, мы соберем артистов наших театров и встретимся с ветеранами войны. Нам пенсионный фонд объединился с Министерством культуры, отправили на 2 недели артистов наших 6 театров. Мы съездили, встретились со стариками, они были счастливы. Мы поняли, что мы сделали нужное дело. Но это все было еще обеспечено организационно и финансово 2 структурами.
Хорошо, мы продолжим беседу через 1,5 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле завершились парламентские выборы. Согласно предварительным опросам, центристская партия Кадима получила от 30 до 32 из 120 мест в Кнессете. Партия труда может получить 22 мандата. На третьем месте партия «Наш дом Израиль», возглавляемая выходцем из России Авигдором Либерманом. 20 заключенных СИЗО «Жодина», задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. На официальном сайте ЦИК Украины обнародованы данные обработки более чем 91% протоколов по выборам в Верховную Раду. За партию регионов проголосовали около 31% избирателей, за блок Юлии Тимошенко около 23%, за пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. Энди Карт, глава аппарата Белого дома и ближайший советник президента США Джорджа Буша, подал в отставку. На этот пост назначен глава бюджетного ведомства Джошуа Болтон. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Инициативу можно расценить как альтернативу российскому предложению. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 80 копеек за 1 доллар США, за евро дают 33 рубля 40 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Дмитрий Полянин, президент Ассоциации творческих союзов Урала в Екатеринбургской студии «Радио Свобода», на телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7», председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Миллер. Дмитрий, скажите, пожалуйста, то, что президентом Ассоциации стал журналист, председатель правления Союза журналистов, достаточно знаковое явление. Это значит, на мой взгляд, то, что люди творческие не могут сами решить какие-то проблемы, и они уже прибегают к помощи своих коллег по творческому цеху, к журналистам, как к четвертой власти. Нет у вас таких мыслей?
Совершенно правильно вы заметили. Это решение об моем избрании, скорее всего, этим и было продиктовано, что творческие союзы нуждаются сегодня в поддержке общественной. Кто, как не журналисты, могут предоставить такую поддержку и, естественно, лоббировать интересы творческих работников, творческих союзов без поддержки средств массовой информации, наверное, невозможно. В этой части, конечно, у нас уже состоялись разговоры, и мы стараемся сейчас обеспечить поддержку со стороны союза журналистов другим союзам для того, чтобы люди попадали на полосы газет, попадали в радиоэфир, телеэфир, для того, чтобы темы стали обсуждаться. Сегодня творческие союзы оказались в некой изоляции, когда просто никто не знает, о чем они занимаются. Наша задача сейчас помочь рассказать этим союзам о том, что они есть и чем они занимаются, чего они хотят.
Угу. Телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к существующей в России практике фактически пожизненного назначения руководителей творческих коллективов, независимо от их физического и творческого состояния? Они практически, большинство из них, до конца жизни руководит, как бы символом являясь. И нет ли тут некоторого, с вашей точки зрения, диссонанса, я бы так сказал.
Владимир, пожалуйста.
Ну, я не знаю, дело в том, что я не могу в Омске сейчас такого примера привести. Такого уже нет. Вот тот человек, который сейчас спрашивал, значит, если это действительно большая личность и большой художник, то он сам будет до той поры, пока он может творить. А в других случаях это все решается очень естественно, мне кажется. Человек уходит. Но вот на сегодняшний момент в Омске, я бы сказал, другой дефицит. Это руководителей высшего звена в театрах, это главные режиссеры, художественные руководители. Вот этого сейчас, вообще этой профессии сейчас, художественного руководителя, главного режиссера, во многих театрах России не хватает. Сейчас режиссеры предпочитают больше, поставил спектакль, получил гонорар и поехал дальше.
Ну это очень удобно, но это другая проблема. Режиссера,
это ответственность. Да.
Спасибо. Дмитрий, что вы скажете по поводу долгожительства?
Ну, я не согласен с самой постановкой вопроса, потому что если человек может творить в любом возрасте, будь он юный или, скажем, уже преклонных лет, он имеет на это право, и не только право, а зрители, читатели, слушатели, вот кто голосует за творческого работника. И если он собирает полный зал, или если он на страницах журнала литературного в состоянии издать какое-то произведение, которое читают, за что покупают журнал, мне кажется, здесь нету вопроса возраста как такового.
Последний, один из последних вопросов, Дмитрий. Ближайшие планы и конкретные дела вашей ассоциации, в ассоциации, в которой вы сейчас являетесь президентом?
Самое главное, что нам сейчас удалось внести в закон о культурной деятельности на территории Свердловской области предложение наших творческих союзов. И они уже приняты, и закон вступил в действие. Это касается, прежде всего, государственных программ в этой сфере. Мы можем инициировать эти программы совместно с Министерством культуры и другими подразделениями правительства Свердловской области. И мы хотим, чтобы уже в 2007 год войти с конкретными государственными программами, под которыми будет заложена финансовая основа. Это первая задача. Вторая задача – это посмотреть, что у нас происходит с домами союзов. То есть это вы знаете, что есть дом актера, дом кинематографистов и так далее. Сегодня возникает проблема...
С домом писателя большие проблемы.
Там большие проблемы, связанные вот как раз с арендой. Возникают сейчас вопросы по земле, оформлению земли, вопросы как раз оплаты по налогам и так далее. Вот эти проблемы необходимо решать. И, естественно, мы хотели бы продолжить программу инвестирования государственных средств в строительство жилья для творческих работников.
Удачи хочется единственное вам пожелать. Действительно, наверное, это очень сложно вместить и понять проблемы всех абсолютно творческих людей. Как бы то ни было, все равно есть и разное понимание ситуации у тех или иных людей творческих. Но это жизнь и есть жизнь. Спасибо. На этом мы завершаем обсуждение главной темы этого часа. Экспертами по обсуждаемой теме сегодня выступили Екатеринбургская студия «Радио Свобода», президент Ассоциации творческих союзов «Урала», председатель правления Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий Полянин и студии Омской телерадиокомпании «Антенна 7», председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Миллер. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас екатеринбуржцы традиционно делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Николай, водитель. Стою 6:30, позавтракал, на работу еду. Отработал, домой со внучкой вожусь. Как, играем, она читает сказки, она читать любит. Все читает, читает, с куклами не играют, все читает и что-нибудь.
Боровкова Марина Михайловна, начальник управления культуры и межнациональных отношений администрации Верхесецкого района. Сегодня мой день начинается, как обычно, с прогулки с любимым и верным другом, с песиком. В 9:00 у меня совещание по лицензированию детских музыкальных школ. В 10:00 по подготовке к 80-летию Верхесецкого района. После обеда я уезжаю по своему любимому маршруту, обязательно посещение культурно-досугового центра «Широкая речка», поскольку мы там делаем ремонт библиотеки. Рабочий день я закончу в Центре культуры и искусств Верхесецкий. Хочу посмотреть, как идет текущий ремонт, кто с каким настроением к нам пришли, именно участники любительских объединений. Мне очень важно понять настроение, как уже старых наших, так сказать, участников самодеятельности, имеется в виду традиционные к нам приходящие, и увидеть, с каким настроением к нам пришли люди, и в каких комфортных или некомфортных условиях мы будем вместе с ними жить этот творческий сезон. Ну, а день мой, конечно же, закончится в семье. Это ужин с моей семьей, и обязательно я почитаю на сон грядущий. Сейчас я читаю книгу Аллы Викторовны Рябуха, которая написала, так сказать, совсем недавно выпустила книгу «Встреча за кулисами».
Музыкальный календарь.
Станислав Чернецкий собрал новый музыкальный коллектив. Очередная группа сына мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого называется «Ноль калорий». Проект только начинает выходить на основные площадки города. На днях живой концерт прошел в одном из клубов Екатеринбурга. До этого Стас Чернецкий был участником команды «Стас», из названия которой становится ясно, за кем закреплялось лидерство. А перед этим музыкант входил в состав группы «Black Cat Bones». В костях «Черного кота» роль вокалиста и сценического фронтмена тоже принадлежала Стасу Чернецкому. Black Cat Bones играли рок-н-ролл на русском и английском языке. Единственный альбом, который выпустили уральцы, так и называется Black Cat Bones.
Thank you.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает Екатеринбург сейчас на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. Главная тема 29 марта – борьба с распространением наркотиков. Удается ли государству справляться с ситуацией? Насколько официальная статистика соответствует реальному положению вещей? Этим вопросам посвящены утренние часы эфира радио «Свобода». Кроме этого, последние данные о результатах парламентских выборов на Украине и в Израиле. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо белорусы.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.